Тема дня.
Это программа «Тема дня» на радио «Спутник Кыргызстан», которая выходит по будням с понедельника по четверг. Мы начинаем новую неделю, но не можем ее начать без того, чтобы уже окончательно подвести итоги недели прошлой, которая оказалась очень богатой на события. В основном на прошлой неделе мы касались вопроса блэкаута, который произошел в прошлый вторник, но вот в конце недели тоже произошло очередное неприятное событие на кыргызско-таджикской границе, когда таджикские военные перекрыли перекресток Тюрткычы, который является стратегически важным и с неопределенным статусом так и остается. Одна часть его является дорогой в Лилекский район, а другая тоже для Таджикистана очень важна, потому что соединяет материковый, так назовем, Таджикистан с их анклавом Варух. Ну и, в принципе, очень много болезненных точек остается на нашей политической карте приграничья с Таджикистаном и о том, как решаются эти проблемы и возможно ли их решить, какими способами. Об этом мы сегодня поговорим вместе с, во-первых, Натальей Князевой.
Которая... Да, здравствуй, Тимур, рада, что ты меня представил.
И... Привет, Наталья.
Привет.
Виделись днем.
И в гостях у нас также сегодня политолог и общественный деятель Денис Бердаков. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, а вот вас не видели давно, поэтому втройне
рады. На войне был, информационный.
Да. У нас опять произошел неприятный случай на границе, как я об этом и говорил, и здесь возникает очень много вопросов касательно того, как и каким образом может решиться данный вопрос, потому что после того, как в апреле произошел самый крупный, к сожалению, с человеческими жертвами многочисленными конфликт, который начался из-за водораздела, который также находится на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, сразу же было очень-очень много разговоров о том, что нужно скорейшим образом решать эту проблему. Потом оказалось, что проблема решается очень тяжело и сложно, а в итоге глава ГКНБ и погранслужбы одновременно еще и заместитель председателя кабинета министров нашей страны Камчыбек Ташиев сказал, что 2 месяца уже разговоры об этом не велись. Почему? Не уточнил. И уточнить, к сожалению, не удалось. Почему так долго и вяло продолжаются разговоры, которые касаются, наверное, главных аспектов жизни людей, которые живут по обе стороны границы, которые фактически уже и до сих пор и четко не проведена.
Да, вопрос сложный. Постараемся пойти между, с одной стороны, турбопатриотами, которые, каждый из которых готов взять по 2 автомата и уехать на границу. Мне кажется, их не нужно сдерживать. Нужно всех пограничные войска на полгода и пускай дальше. Эти видят только то, что нужно на кого-то напасть. Это вообще не выход, понятно, что дальше обсудим, почему. Ну, если как-то объективно посмотреть, даже, может быть, со стороны всей Центральной Азии, да, потому что если мы смотрим с нашей стороны, ну, все очевидно, на нас регулярно нападают. Если смотреть со стороны Таджикистана, у них пропаганда также создала свой определенный образ, что это их земля историческая, которая по неосмотрительности в советское время почему-то была во временном хозяйственном пользовании Кыргызстана. И конфликт как бы приобрел уже динамику, уже в начале 90-х он имел динамику нерешаемого конфликта, как все пограничные, потому что, ну, как их решать? Ну, никак. Если там особенно густонаселенные районы, то это никак не решается. Единственное, как в Европе, ну, между Германией и Францией, например, Эльзас-Лотарингия, там 300 лет они за нее воюют, регулярно меняя гражданство людей там проживающих, и там большинство этнические немцы, но это уже никого не волнует, и за 300 лет там непонятно вообще, кто живет. Этнические лотарингцы, скажем так. Ну, просто со временем конфликты в этих местах становятся более экономическими. То есть уже никто убивать никого не хочет, просто пытаются экономически подмять обе стороны, неважно в чем. В данный момент, по чьей юрисдикции там находится, там экономическими программами, заводами, фабриками своими. Вот. Но мы пока в самом начале пути, когда все еще стреляют, делят и готовы, в принципе, убивать из-за этого важного, стратегически важных кусочков там земли, где находится действительно водозабор, река.
Дорога, река.
И водозабор. А там небольшая, по сути, территория вот на всем этом. Потому что сама Баткенская область, она огромная, очень богата полезными ископаемыми. Мы, как бы, конечно, поступать не хотим. Это вот постараюсь избежать разговора. Это наша земля. Ну, это тезис, который монголы 13 века могли сказать по большую часть ЕАЭС и еще добавив восточный допуск, еще Китай сказать. Это наша земля.
Еще как вспомнят сейчас.
Да, скажут. Ну, это же наша земля. И все, то есть, это наша земля, это все так бы вот для людей. Там отец, дедушка, бабушка жил, это все. Надо говорить, если мы смотрим как международный спор, то с международной точки зрения, к сожалению, да, это спор 2 новообразовавшихся государств. Потому что ни Таджикистана, ни Кыргызстана никогда в таких границах и с таким статусом не существовало в принципе. Были древнесаманитское государство, вообще оно другое было у Таджикистана. Мы существовали в составе Каканского ханство, Российская империя вместе с Таджикистаном, кстати, еще успешно, там частично, да? То есть этой границы никогда не было, поэтому мы не можем ссылаться на опыт 200-300-5000 лет давности. Говорит, там вот река была, и еще древние шумеры делили между нами и ними, да? Там, если дальше копнуть, то, собственно... То есть мы как нации-то образовались очень-очень недавно. Все в Центральной Азии еще до конца этот процесс не закончен. Поэтому границы там были более-менее в советское время, и то хозяйственные, экономические, то есть не политические. То есть люди говорят, ну у нас же была граница в советское время. Нет, была экономическая граница. Экономические границы часто не совпадают с политическими, а их никогда не было. Поэтому споры там велись давно. Ну, кстати, вот в газетах, если почитать, 1975 год, похожий конфликт, а был убит человек между этническими кыргызами и таджиками именно в этом Таждобе. Вот прямо вот в этом селе, то есть было там еще, в 20-х годах были споры, да, 1920-х годах. То есть, в принципе, тянется все это далеко. Чем больше населения Центральной Азии, растет оно стремительно, там, по 20-30 миллионов каждые 30 лет, а то и больше. Вот в местах, где есть вода, там есть вода, вот именно на этом водозаборе, давление там будет только усиливаться.
И мне, знаете, вот совсем недавно задали вопрос, на который я не очень, скажем так, наверное, уполномочена ответить. Вот мы же с Узбекистаном как-то смогли в большинстве случаев решить эти вопросы, да? Просто появилась политическая воля, раз, и таких бешеных конфликтов, которые были когда-то у нас существовали, да, еще при предыдущем президенте Узбекистана, у нас сейчас нет. Почему нельзя сделать то же самое с Таджикистаном? В чем отличие двух ситуаций?
Да, прекрасный вопрос, он на самом деле ключевой, да, потому что у нас, во-первых, конечно, граница с Узбекистаном до конца не делимитирована, там не делимаркирована, есть спорные участки, но они более по населенным горам и там... По горам, ну, и там тоже споры возникли.
Ну, и там по процентному соотношению просто несопоставимо, что с Узбекистаном, да. Что с Таджикистаном, да, сейчас. Да,
да. Вопрос, наверное, в том, что, ну, во-первых, чем похожи Таджикистан и Узбекистан, это сильная вертикаль власти. Такие вот, в принципе, очень сильная государственность, особенно в Узбекистане. Она сильнее всех государственностей, взятых в Центральной Азии, именно как институт, да? Там очень все крепко, сильно, и там просто так никто никуда не пойдет с палками, да, или там, а просто не будет стрелять без суперприказа. Это первое. А многие годы Узбекистан был сам себе замкнут, и, в принципе, как и мы, никто не лез эти границы решать, потому что у всех в начале уже 90-х, когда попытались решать, почему тогда не решили? Возникли споры, как их решать было, непонятно. И сказали, давайте там через 10 лет, как через 20-30, и, в принципе, через 100.
Само как-нибудь, да?
Да. То есть в 90-е годы все заложили этот конфликт с пониманием того, что в 90-е просто никому не хотелось воевать ни из-за чего этого. Каждый надеялся, что я-то вырасту лет через 30, там, как независимый Таджикистан, Узбекистан или еще кто-то. И, соответственно, что уж точно мое будет. Вот. У кого-то оправдалось, у кого-то нет. Первое. У нас с Узбекистаном все хорошо пошло, когда пришел вот действующий у них президент, и Узбекистан сменил экономическую политику. То есть не сама смена президента, а то, что они сказали, так, мы заперты в центре Евразии, еще хуже, чем Кыргызстан заперт. У нас хоть бы выход на Китай прямой есть. У них выхода вообще никуда нету. И говорит, нам нужно еще подниматься как-то. Они вот действительно сейчас за последние 4 года там десятки миллиардов долларов инвестиций привлекли и поняли, что граница и вопрос ее решения – это вопрос, первый шаг международной торговли, серьезный. Поэтому они шли на серьезные уступки нам. И Кыргызстан шел на какие-то уступки. Но в целом было понимание, они давали нам гранты, кредиты, всяческую поддержку во всех наших сложных ситуациях. Там. У нас наводнение, сель, не дай бог что – первыми бежали помогать. Говорили, мы ваши лучшие соседи, давайте торговать. Это выгодно. То есть у них была сверхцель выйти на мировой рынок или через нас, Китай, море, через Казахстан, Россию, там, море, через еще что-то, хоть куда-то. Да? Иначе они просто, у них вот эта бедность хроническая, как у Таджикистана, как у нас, она запрограммирована. Мы пока еще рожаем больше, чем можем обеспечить рабочих мест. Это вот просто демографическая такая бомба. И вот, и тогда начало все решаться. Сейчас у нас тоже есть не до конца делимитированная граница с Узбекистаном. Во-первых, это все тихо, во-вторых, как бы процесс идет. А с Таджикистаном ситуация немножко другая. У них вот нет главного. Им нафиг вот это все обосралось, чтобы кто-то где-то у них было спокойно. То есть они говорят, у нас есть наша земля, 9,5 миллионов населения. Они крайне самодостаточные. То есть государство такого типа... как раньше узбекская, так сейчас таджикская, они в целом, у них своя вот идеология, они сами себе взакнуты, внешний мир их не интересует в принципе. Там очень слабая информационная... Вообще люди мало знают, что о внешнем мире. Мир мало что они знают, как Туркменистан, да? И они сами в себе прекрасно живут, и вот с ними ничего не поделаешь. Пока к ним не пойдет такая светлая идея, что хорошо бы поднять жизненный уровень населения, тогда появится тяга договариваться. А это, это уже сразу, то есть договариваемся, как минимум не стреляем. Вот, потому что мы во всех ситуациях видим, что Кыргызстан, да, отвечает, но когда в нас стреляют. То есть, соответственно, начнутся тяжелые, но переговоры. Сейчас Таджикистаном, просто нет мотивации. То есть они готовы решить вопрос по границе хоть завтра, но на своих условиях. Это вариант не совсем устраивает Кыргызстан, потому что любого правителя, кто при этом будет присутствовать, их тут же обвинят в сдаче национальных интересов или лет 500 проклянут. Соответственно, как решать вопрос, если вот у нас квартира, два человека говорят, что это половина моя, другой говорит, нет, вот это половина моя. Ее никак не решить. Здесь не может помочь международное сообщество, потому что они говорят, ну, в целом люди решают сами. Если вы не можете решить сами, заморозьте конфликт. Через 200 лет вернемся. Через 200 лет ситуация будет другая. Да? Там, кого там будет больше жить и в каких условиях, это все очень спорно.
Угу. Давайте развернем немножко вот эту ретроспективу о том, что вот мы сейчас говорили, о том, что вот есть Узбекистан, у него меняются модели поведения и разворот в сторону экономических флажков таких, это понятно. А Таджикистан тоже вы хорошо охарактеризовали, что происходит в этой стране с точки зрения геополитики, их понимания нахождения места своего в этом мире. А мы-то как смотрим на вопросы своего приграничия и какую политику мы проводили за последние 30 лет для того, чтобы решать вот эти вопросы?
Ну, 30 лет мы, конечно, прятались от этого вопроса, потому что денег переселять людей не было, но переселение один из вариантов всегда, да? Сдавать территорию. Особенно вопрос стал болезненным, прям таким, после того, как вот Акаев, поздний Акаев, землю какую-то он отдал китайцам, Узенгукушб.
Угу. Да. Что-то там уравняли.
Да, уравняли. Ну, в Кыргызстане все, национальный предатель. Хотя, опять же, как только ты выходишь на международный уровень, тебе китайцы приносят кучу карт и говорят, все, да балыкчей вообще мое. Но если смотреть по этим картам, действительно, их. А если смотреть по другим картам, не их. То есть это же все вопрос... Говорю, опять же, принесут монголы свои карты, скажут вообще, на нашей территории живете. Уже 700 лет, надо бы скинуться у нас по существованию. То есть эти все договоры, они как, ну, китайцы говорят, мы ваш крупнейший торговый партнер. Вот у нас есть карта, мы живем по ней, и нас миллиард. Не нравится, не будет через эту торговлю, все пойдет через Казахстан. Ну и ты начинаешь думать, что вот или я останусь как бы Таджикистаном номер два в конце 2000-х, или я им не пяди земли, вот, не пя, как Северная Корея, не пяди земли, и вот будем кушать все в землянках горох. Приходится выбирать. Потому что люди, которые кричат на площади, не пяди земли назад, могут сказать, ты все налоги все платишь? Молодец, наверное, рабочие места создаешь, в IT-сфере работаешь, тебе вот торговые пути не нужны. Ты молодец, конечно, да. Ну, а если ты как бы торгуешь на базаре того, что, в общем, от товарного потока идет, ну, тогда ты вот или шашечки, или ехать, да. Вот это люди у нас не понимают. То есть я не говорю, что нужно сдавать земли, нет. Но нужно быть готовым к тому, что чем принципиальная позиция, тем ты голодней патриот. Во всем мире так вот. Северной Кореи самые принципиальные вот люди, поэтому большинство населения просто голодает. Вот просто им ждать нечего. Ну, а принципиальная позиция? Таких стран куча, вот люди принципиальная позиция, и они уже там 3 года не видели мяса. У нас, получается, вот этот пост после вот тучи с Китаем стал политически больным. Да? У нас очень слабая вертикаль власти, власть не может сказать, так, отдали здесь и все, и забыли. Кто против, того расстрелять. Потому что в Таджикистане было примерно так. То же самое, скорее всего, в Узбекистане, да? Там власть сама решает, кому что она куда даст, кому что не даст. Потому что, ну, это всегда предмет торга. Не было такого, что там 2000 лет надеялся там. Кстати, не было-то еще этнических никого там. Вот из тех центральных Азий, кто понимает. Это народы, которых, ну, этничности, которых сейчас не было. И мы сейчас не прямые потомки. То есть, как современные египтяне, никакого отношения к Египту. Там,
не имеют,
да, это вообще разные. Но все, египтянин родился, и вот Нил уже тек по этой границе. Нет. Нужно понимать, что все динамично, все меняется, все, ну... Сложной взаимозависимости находится. Ну, такая диалектика не всем доступна, к сожалению. Поэтому у нас вопрос стал сложным. И в 90-х годах вы никак боялись подступиться к решению. А Таджикистан чувствовал себя гораздо... Вот у них гражданскую войну мы пропустили. Тогда можно было договариваться, потому что, ну, там, все слабо было. А вот как только все у них устаканилось, они все сказали, все наше. Вот что спорное, все наше. Ну, им действительно эта вода нужна, как и нам. Эта дорога стратегическая для них, ну, вот через этот там буквально предгорье в одно место небольшое, для них стратегическая и для нас. Мы теряем, если мы им отдаем, у нас 1,5 района, там, Баткенский или Лекский половину, все, считай, анклав. И учитывая, что мы туда никогда толком не поймем, мы теряем огромный залежи вообще ценнейших ресурсов. Да по своим именам просто, когда нас их де-факто отожмут, условно, да. А у них нет поезда к Варуху, ну, как бы, и доступа к воде. У них там в Саргийской области тоже проблемы. Они в себе уверены. У них что сильная армия, что вообще их много, да? Их 9,5 миллионов. Их, ну, они уверены в этом. Поэтому они говорят, нет, это наша земля. Поэтому вот это то, что сейчас... Оно постоянно будет происходить. Почему произошло обострение прошлым летом? Потому что впервые в истории Кыргызстана появился президент, который сказал, мы хотим вопрос решить. И выяснилось, что у них принципиальная позиция, когда позиция появилась у нас, появилась, знаете, как 30 лет никто приходил за бабушкой, квартиры, когда приходишь, выясняется, начинается спор, суды, битье посуды. Потом люди говорят, почему так плохо стало? Давайте отдадим-то вот все, что они хотят. Спора не будет. То есть появилась у нас принципиальная позиция, что люди хотели там, давайте принципиально решим вопрос. Президент начал решать вопрос. Возникли сложности, потому что с той стороны такие же принципиальные люди, ну, Таджикистан больше нас, да, они беднее в целом, но у них во многом сильнее госинституты, у них сильнее армия. То есть вот это у нас никак это все люди не воткнут там, в какой-то Таджикистан. Ну, тут какой-то более сильный военный Таджикистан. Да, экономически более бедно они живут, откровенно, да, скажем, чем мы. Это 9,5 миллиона населения, что очень немаловажно с нашими 6,5. Мы с ними ничего не можем сделать. Мы не можем взять Душанбе, ну, как завоевать. Ну, вот, фактически пойти колонны, это, ну, невозможно наш. Они не могут взять Бишкек, в принципе, да. Превратить эту зону в зону мясорубки, где там регулярно артиллерия будет сметать села с нашей стороны, мы с их, можно. Что-то это решить? Нет, это будет злость, обида, перестройка всей нашей экономики, их на военные рельсы. Ну, это, получается, пенсии, зарплаты всех бюджетников. Ну, это же мы же будем платить по 3 тысячи каждый, там, условно, да? То есть, ну, то есть, и вот начинаешь решать проблемы. По-тихому отполз на 10 лет, там, по-тихому существует как-то, да? Но землю мы постепенно теряем, так скажем. Когда мы этнически все засели таджики, очень тяжело будет доказывать, что это наша земля. Просто там таджики почему-то живут, действительно странно, да?
А они там живут, потому что их приграничные районы датируются, насколько я понимаю, да?
Это
а
информация
у нас не датируется.
Да. То, что государство заявляет деньги на закупку земель, да. А у нас это беднейший регион, кто... Ну, сейчас вот, опять же, вот, при последнем президенте Садри Джапаев, у нас там повышение пенсии, зарплат, дома, инфраструктура, вот только тогда. А до этого 30 лет люди оттуда бежали, просто бежали, потому что, ну... Тяжелейшие условия жизни, честно скажем.
Ну, и получается, мы стоим на принципиальной совершенно позиции. Они стоят на принципиальной позиции. То, что сейчас говорят, что в ближайшее время возобновит работу межправительственная комиссия по делимитации, демаркации границы, вероятнее всего, они встретятся, скажут,
они опять
мое. Те скажут, нет, мое. Они скажут, ну, вот и как-то встали мы как-то, видимо.
Да, потому что у них там принципиально есть несколько вещей, они хотят дорогу на Варух. Как это ни называю, они говорят, мы хотим дорогу на прямую, и вот просто сел на машину, доехал, без всяких ваших пограничников там...
Постов и всего остального.
Да, это поэтому у нас так дорога, которая сейчас, она есть очень такая уже, скажем, кроваво-спорная. Они говорят, построим новую. И там вот все это вот начинается. То есть, на
мы говорим, условия? Мы сами будем строить эту дорогу,
да,
деньги у нас
есть. Да,
это будет
на нашей земле, но если ты пользуешься на нашей земле как хочешь, и, короче, там как не решай, это все, конечно, дипломатически очень сложно, да?
Окей, но иногда ведь бывают такие случаи, что когда несколько стран не могут выйти из какого-то политического кризиса, ну, они иногда и не выходят и при посредничестве других государств, о чем я как раз хотел бы задать вопрос, посмотреть там, например, Израиль-Палестину. Кто там не старается по всему миру хоть как-то уравновесить стороны, ничего не получается. Крупнейшие державы мира этим занимаются. Там как было безобразие, так и остается. И уж не знаю, решится ли когда-нибудь. Нам есть смысл прибегать к посторонней помощи, союзнической помощи, для того, чтобы решить этот приграничный конфликт. Поставить туда каких-нибудь... Ладно уж. Не буду говорить про ОДКБ, потому что сейчас это очень такое вызывает... полярное отношение в обществе, но, в принципе, некоторые эксперты высказываются и за эту инициативу, в том числе, потому что именно председатель ОДКБ Станислав Зась говорил о том, первым буквально призвал стороны к миру. Ну, хорошо, не хотите их, давайте там голубые каски ООН, не знаю, поставим, чтобы они там патрулировали этот Тюрт-Кюче. И есть ли такой вариант, и почему об этом разговоры не идут в принципе?
Ну, потому что любого миротворца туда поставь, а нет линии разграничения, скажем так, да? Там, ну, самые сложные буквально три села, потому что у нас куча там демаркированных, неделимитированных границ по горным ледникам, но там это вызывает... Два пограничника встретились, перестрелку ушли, и все. Что там 5000 метров, кто там живет, никто там не живет. Вот там это по чуть-чуть делимитация двигается, там чуть-чуть маленькие уступки друг к другу, ну, что-то двигается, да. А вот в этих селах, ну, как бы там жить-то негде толком людям, там вот маленькие эти села.
В каждый вода. Дом по голубой каске посадить.
Да, кто-то кого-то кинет камень, кто-то кого-то выстрелит, обстреляют их. Вот каски в кого должны открыть огонь? Наверное, во всех присутствующих. И после них потом будет совместный митинг против них, давайте их снесем. Обычно такие водятся, когда вот уже просто в крови всех утопили, уже просто насильно вводится и говорит, кто вот просто камень кинет, с того пушкой будем стрелять. Ну, это уже все, значит, конфликт проигран, 300 лет вражды. И хоть как-то так пытаются решить, там, Восточный Тимор тот же самый, да? То есть таких конфликтов дофиги, или там, Кашмир тот же самый, да?
Ой, там вообще
военные территории, что контролируют военные, там, что как сразу, от обстрелом все уничтожают, и все. Так и здесь. То есть мы, ну, как в качестве посредников, да. То есть Российская Госдума та же выступала, типа, мы готовы, войска ОДКБ мы не пошлем, Ну, потому что кому пошлем? Этнических, ну, в итоге, этнические казахи, россияне, армяне и белорусы поедут. А они, вот если что, они выстрелят кого? Гражданина такого же государства ОДКБ. И что это будет? То есть ты убил, ну, ты террориста, это одно дело. Даже если он там глубоко заковырялся. А если это мирный гражданин, а там все мирные граждане в целом-то, да? И что дальше будет с ОДКБ? Митинги, вот это вот, убили там, но он же стрелял, не этого убили, там он камень кинул, все уж, а вы с него в винтовке, да? Это превратится в такую проблему, поэтому никто туда не дожидаться не будет. А Россия, как и Китай, кстати, и Узбекистан, они все готовы выступить модератором встреч. Прекрасно, у нас больше двух, там, трех десятков серьезных переговоров было за 30 лет. Приедет модератор, скажет, первый, не стреляйте, все скажут, о, глубокая мысль, очень интересная. Да, завтра какой-нибудь там человек бросит камень, или контрабандисты будут что-то пересекать, там же все это контрабандная торговля между домами. Вот одна улица таджикская, одна кыргызская. 5 блоков сигарет потащил, с кем-то не поделился, кто-то кинул камень, кто-то выстрелил, завязалась драка. И переговорщики на высоком уровне. Надо что-то делать. Однозначно, однозначно. А что?
Не курить.
Не куда.
Да, чтобы блоки сигарет не возили.
То есть, вот
вредно для здоровья.
В этом вот и проблема. То есть переговорщиков нам привлекать однозначно надо, причем со всех стран, но они ничего не помогут. Пока принципиальная позиция у каждой страны, или мы сдаем все мы, или таджики все сдают, или мы сдаем совместно, но так все это аккуратно, что не знаю. Выдержит ли наш политический режим сдачу хоть чего-нибудь?
Просто вот было такое мнение, Тимур об этом говорил, у вас хотелось спросить тоже. Было мнение, что ну вот там у нас существует вот эта нелюбовь двух народов на местном уровне, да, друг к другу, скажем так. И раньше говорилось, что когда случаются такие конфликты, ну вот они поругались, успокоились вроде как, да, копили в себе злость. Тут вот раз какой-то конфликт произошел и откатились немножечко назад. Но конфликты-то становятся все хуже и хуже, и кровавее, и кровавее. И мы не можем, получается, я вот это вопрос, наверное, да, рассчитывать на то, что ситуация сама по себе улучшится, потому что люди придут в себя и поймут, что ну вот мы живем на соседних улицах, давайте мы хотя бы мы с вами не будем драться. Пускай они там у себя решают как-нибудь, как хотят, но мы-то с вами давайте дружить. Ну не дружить, ладно, хотя бы не драться.
Да, в принципе, люди там вот, ну не сказать, что они друг друга там ненавидят. Нет, такого нету. Потому что те села, которые интернациональные, смешанные, там, конечно, там десятилетия вместе живут. А там просто в другом то, что есть этническое давление растет со стороны самого Таджикистана, да? Варух сам, там, если посмотреть, население там, оно просто, ну, как оно, то сейчас около 38 тысяч, и они уже просто там вот битком, да, то есть, ну, там небольшая долина, она просто уже занята вся. То есть там уже пласти некуда, но этнически постоянно растет. То есть там этнически не такие уж совсем таджики, да, то есть там вообще свои определенные субэтносы, там, с определенной идеологией, ни вашим, ни нашим, и вообще мы просто отдельно, да. То есть в таких местах, ну, как, может, нет чистых таджиков, там тоже они делятся очень серьезно, как у нас все это дело. Вот. Потому что таджикам важно на Варуху там серьезненько так закинуться, чтобы там их, в первую очередь, их самих там контролировать. Потому что какие-то там 35 тысяч людей с нашими паспортами, но не совсем с нашими взглядами. Там, ну, в общем, их это тоже волнует, да, условно. Вот, слава богу, у нас нет анклавов. Если у нас были бы анклавы, мы столкнулись бы с теми же проблемами. Это очень сложно иметь анклав. Непонятно, что с ним делать, как с ним делать, какие там люди вообще, какие у них мысли. Вот, поэтому, ну, между людьми какой-то вот особой ненависти нет. Просто когда очень мало воды, точнее, ее хватает, ну, вот там сейчас плохие годы такие, мало воды, ее не начнет не хватать. То есть, если там были все жили бы этнические узбеки или все этнические кыргызы, они все равно делили воду, потому что ее мало. Потому что у нас еще мало конфликтов внутри самого Кыргызстана из-за воды, там пошли какие-то минем голову.
Очень много.
Потому что, да... Это, а тут как удобно, они же чужие, давайте поделим.
Это еще вопросы приграничия и всего остального. Да, а да, еще да. Политически это иногда подогревается внутри некоторых стран.
Однозначно.
А вас не заинтересовало, почему вот этот конфликт вспыхнул буквально сразу же после того, как одного из наших политических деятелей, депутата Джугруку Кенеша Адахана Мадумарова, начали таскать на допросы по вот этому всему поводу, и именно по поводу вот этой местности, которую якобы он, когда был заместителем Совета Безопасности нашей страны, страны, что-то там или ратифицировали, или не ратифицировали, сдачу в аренду нам участка Таджикистана, как об этом говорит Таджикистан, для того, чтобы просто организовать движение на вот этом вот перекрестке Тойрткачо. Это имеет какую-то корреляцию между собой? Или же все это просто совпадение?
Ну, мне кажется, скорее совпадение, потому что если мы посмотрим, такие конфликты в целом идут, ну, даже 2020 год, когда еще там было 8 или 9 таких конфликтов. Mm-hmm. Мы просто подзабыли, что в 21-м, как бы, вот, да, там тяжело, у нас погибших очень много. Так в 20-м все было плохо, да? И вот просто оно чем дальше, ну, просто, опять же, картина давления этническое, оно нарастает, да, людей больше становится, жизнь хуже, 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 эти конфликты, они, ну, становятся все более неизбежными. А там уже можно всех за все привлечь.
Всех наказать.
Да, поэтому Таджикан говорит, я никогда ничего не сдавал, ничего никогда не подпишу против своих интересов. Моя позиция такая, да, вот.
Мы уже говорили о том, что взгляды на границу и вообще на политику изменились у Узбекистана после того, как там сменился режим. После того, как ушел один президент из жизни и пришел другой президент с более такими либеральными экономическими взглядами
на жизнь. Помимо того, что население... Оно богаче, когда оно торгует. А если вот самоизолироваться в Туркменистане, в какой-то момент ты приходишь к тому, что был кухлеба, ты подаешь человеку остыть дня. Ну, это просто логично.
Но с Узбекистаном же тоже был ужас, да? Там узбекские военные высаживались на каких-то там наших горах, там брали какие-то телевышки.
Ну, что-то было
что-то там, такое, да, на
Унгутул. Хотя нам, честно, повезло Узбекистану, даже по всем своим, это очень сильно могущество.
Конечно.
Военные. А они вели себя очень так. Они вот, и этот самоизолиционизм бил, в первую очередь, по ним самим, да? Они самоизолировались, сидели сами.
Вот смотрите, там режим поменялся, президент поменялся, и ситуация по отношению к нам тоже поменялась. А что там у таджиков в плане политики? У них насколько долговечен вот этот режим? Что там вообще происходит внутри?
Это тоже ключевой вопрос, потому что, да, он, в Узбекистане не сам режим поменялся, сменился политический лидер, да, и он запустил новую, получается, политику. Теоретически, как все наши надеются, то, что действительно, ну, сейчас та ситуация, которая складывается, она невыгодна ему. Потом, то есть Рахмону она объективно невыгодна. То есть ощущение, что кто-то уже начал ему не подчиняться. Просто объективно. Потому что, ну, понятно, что вот весной прошлого года, да, он явно хотел такое вот поднятие имиджа. Да, тут об этом многие эксперты пишут. И оно было логично. Ему, но ему же не дал никто развернуться. Явно ему кто-то позвонил из Москвы, Пекина, и в первую очередь Ташкента, кто сказал, так, у нас там серьезные проблемы. Хьюстон, тут Ферганская долина. Китай говорит, у нас тут газопровод ветка Д, прям вот недалеко идет, железная дорога, и вообще вы нам должны по самые уши, кстати, как и мы, как, да? Вот это вот зачем было? Ты что хочешь этим показать? И там, помним, что они же военно не поиграли. То есть они начали стрельбой, и тут почему-то какие-то, видимо, им пошли звонки, и человек такой, оп-оп-оп-оп, и все-все-все. А то есть они отвели войска сами. То есть мы не выиграли прошлую операцию, мы хорошо сажались, но в какой-то, ну, то есть у них был настолько мощный военный кулак собран, они просто его отвели в какой-то момент, причем явно без нашего, ну, на каком-то этапе. То есть они поняли, что теоретически они могли там до Баткена дойти, и все, мы получили полноштамбовую войну. Нет, что-то случилось, что их быстро обратно на место поставило. Я думаю, те же договоренности, ну, 1,5 миллиона мигрантов России, например, или вот китайские кредиты по самые лучшие китайские предприятия, или, например, то, что Узбекистан, у них вообще единственная экономическая голышка. Тут у них Афганистан, где треть этнические таджики, где Нахмон не признает Талибан, а Талибан говорит, мы тебе устроим войнушку. Тут у нас блокада с нашей стороны, тут Китай со своими жесткими условиями. То есть у них единственная экономическая голышка Узбекистан. Он говорит, ты что делаешь? А если Ферганская долина вспыхнет, ты вот эту войну свою брось. То есть такое ощущение, что вот сейчас все, вот то, что мне прошлой весной ему сказали, сейчас просто вот глаза у людей хлеб, сказать, ты зачем это делаешь? То есть вполне, то есть логически вырисовывается, что ему это вообще невыгодно. Он рейтинг свой уже не поднимет, ну, полномасштабно никто ему ничего не даст. Вот, поэтому сказать, ощущение, что режим начал там, ну, как это называется, по-умному. Ну, в общем, там что-то идет. Как в Казахстане что-то идет, а потом там новый президент или там еще что-то появится.
Что-то готовится.
Да, ну, все люди пожилые. Как бы, опять же, не будем радоваться этому, да, там.
Конечно. Потому что... Потому что радоваться как, чужой старости.
Потому что как получилось в Узбекистане, а может получиться совсем наоборот. Может получиться так, что кто-то пойдет, новый скажет. Первым делом я должен трудить свою власть, начав хорошую такую войну, показав наш патриотизм. Это рабочий сценарий. Тогда мы поймем, ну, в общем, это вполне рабочее. Что не будет такого, сменился старый, но он скажет, ой, да сейчас все по-новому будет. Все, что кыргызам обещали, отдадим. С Талибаном помиримся, там, что еще кому должны. ОДКБ обещали 5 баз. С Китаем еще 5 миллиардов кредитов возьмем. Нет, может пойти такой, который скажет, так, да я этих всех видеть не хочу. Вообще мы саманитское государство, на минуточку, и центр мира вокруг нас. Ситуация же может в обе стороны качнуться. Тогда мы вообще получим просто недоговоренную позицию. Поэтому... Явно начался транзит. Вполне допускаем, что в рамках этого транзита силовые структуры, которые, кстати, составлены людей, которые 10 лет по городам с автоматом бегали. У них же не кадровые военные, у них же полевые командиры.
Да-да.
Они скажут, что-то меняется, надо вот... Не забываем, что там вот этот огромный наркотрафик, огромные деньги на контрабанде, все это замешано, завязано. То есть вполне допускаем, что какую-то низовую, ну, условно, низовую игру на уровне там областей ведут свои люди. Там есть общий приказ держать границу? Ну, они как понимают, так и держат. Сегодня так понимаю, завтра по-другому понимаю. Опять же, Казахстан все показал, что вот все суперстабильно, а завтра, возможно, интерпретации приказов руководства, оружия, попадает. Что поделать? Охотники пулеметы захотели взять в руки. Бывает. У них такие козлы, знаете, там бронебойные бегают. И мы им выдали, они попросили, мы выдали, гранатометы им выдали. То есть мы вполне можем допускать, что что-то там ждет. Мы рады от этого точно нет, потому что, говорю, а если у них там вообще все развалит, ну, как-то что развалит, начнет какое-то что-то плохое, нам же, говорю, с Афганистана так полетит, что у нас же там граница очень-очень прямо рядом.
Да, кстати говоря, и это тоже один из вопросов, которым задаются многие. Зачем Таджикистан какие-то поползновения в нашу сторону совершает, ребята? Вам что, заняться больше нечем? У вас там безопасные границы все остальные, что ли? Вам больше негде укрепляться? Но это ладно, это другой вопрос. А мне вот что показалось самым страшным в этой ситуации, потому что я полезла в социальные сети смотреть. И поняла, что, наверное, хуже войны такой физической, когда, ну, в этот раз, слава богу, нас пронесло, и жертв, по крайней мере, с нашей стороны нет. Война информационная. Это
ужас.
Какой-то просто был ад, потому что, ну, я читала самые разные посты, там, начиная от того, что президент соседней республики, он там убийца всячески.
Это есть еще, детей.
Куда? Есть детей, да, уже, в конце концов, это одно, но... Какая-то межнациональная, совершенно дикая просто рознь, мне кажется, вот, ну, она не зарождается, понятно, что, да, какие-то там очаги, национализм, как он всегда существует в каждой стране, наверное, но вот эта рознь, она просто достигает каких-то апогеев таких ситуаций, и я не понимаю просто, как... должны действовать в этом случае какие-то государственные органы. Потому что, например, когда все произошло, наши пресс-службы дали там парочку сообщений. Там, на нас напали, нас обстреляли. Подождите, сейчас мы вам попозже все посильнее, получше расскажем. Когда лезешь на таджикские сайты в этот же момент, там же информации просто вал, рой. Ну, все от начала до конца можно прочитать, и трансляцию они ведут уже, оказывается, 2.5 часа, причем прямую. Насколько хорошо срабатывают информационные механизмы наши именно государства? Как они должны работать, в конце концов?
И они вообще регулируются, либо все это экспромт каждый раз?
Самый ключевой вопрос, потому что, по-хорошему, очень крупные государства, они вообще ничего не освещали. То есть, ну, не стоит вот это сжигание информационной войны с обеих сторон будущих экономических отношений. Потому что регион, это вот, например, есть две сейчас страны на Кавказе, вот они сейчас информационно воевали в прошлом году, информационно сейчас разбираются. Все, там их солдаты едят детей. Это вот такой мем еще там, который много десятилетий, с другой точки мира, опять же, да? Но в этом люди в целом уверены. Там настолько ненависть взаимная. А потом, когда через пару лет начнут строить торговые отношения, будет очень тяжело, потому что они же детей наших едят. Там изнасиловали всех девушек в захваченном селе. И даже парней, и кос еще, точно. Сами видели. И вот видео даже есть. То есть это вот все вот настолько... Ну как только вот это самое страшное, что не понимают опять же наши все вот эти... Это как в Таджикистане. Поджигая. Вот это все... Ты растишь, ну, мальчик, им 14 лет, самый активный возраст, у него там в башке идеи захвата, защиты своей родины. Ты ему куда 3-4 вот так мозги засуешь, потом какой-то очередной конфликт, а он 18 лет уверен, что это там живут не люди, неважно где, в любой другой стране, и надо резать. И все, а потом ты ему резать не даешь, он говорит, так, наверное, может, и в моей стороне не люди, а мне резать там где-то. То есть психику трансформировать же очень легко. Буквально вот несколько лет так застоим мозги, все, там вечный враг, и все, война просто неизбежна. Вот. Вообще, если по информационной войне в регионе и в мире, мы ее выиграли. Ну, во-первых, у нас были лучшие позиции, то есть мы могли показать более объективную картинку, у нас больше свободных независимых СМИ, это было очень важно. Потому что у них были все там два сайта, вообще, даже, кстати, 3 сайта. И на всех 3 сайтах был один и тот же пресс-лист. Их много было, но они одни и те же. Все это вызывало очень много. А у нас как-то более разнообразная картинка. В глобальном мире тоже скорее мы выиграли. В русскоязычном пространстве однозначно выиграли. Ну, больше пунктов, больше возможностей поехать, посмотреть, заснять, пожалуйста. С той же стороны у нас же, как будто там есть какие-то российские журналисты, нет, их никто не пускает. Зарубежные нет. А у нас, пожалуйста, вон, самолетами всех, езжайте, смотрите. То есть мы в целом войну более, как бы так, ну, не то, что это вот, это плохо, что это война именно. Более объективную картинку показываем, да? Проблема в том, что в самом Таджикистане у нас информационное влияние ноль. Там все, что не государственное, заблокировано. Там есть своя нация, есть своя национальная идеология и национальные СМИ, которые как бы вот десятилетиями все это формируют. И вот большой, мне кажется, миф среди всех наших людей, там находят наши СМИ какого-то там блогера, живущего там, в Европе, там еще где-то. И он пока... Это их Ажим Ахмонов. Вот, смотрите, как таджики говорят. Нет, во-первых,
это живет таджик, который живет в Германии. Это да, несколько другое.
У них огромные же волны миграции были в Европу, в Москве, там мощнейшая...
Там оппозиция вся выехала раз-таки в ту сторону.
Поэтому, во-первых, сама оппозиция считает, что это тоже их земля в массе своей. Ни один блогер не сказал, что они все говорят, Ахмон сумасшедший. Однозначно. Но земля наша. Вот. Да. То есть, во-первых, не надо ожидать, что там будет другая позиция. Нет, это нация, которая сформировалась, и они считают, что это свое. Это как вот Василий по вопросу Крыма. 95% считают вот так. Есть 5% людей, которые считают по-другому, но они это все никак не могут принять, да, что 95% они так считают вот так. Так и здесь. Тотальное большинство считают, там даже надо еще больше, там 99,9%. Это их земля. Все. Там не важно, оппозиция, не оппозиция. А второе, то, что там внутри информационно, мы вообще не пробиваемся в принципе почти. Люди, во-первых, есть земля, во-вторых, СМИ это все подтверждают. Поэтому нам с ними, мы с ними не можем, ну, как они к нам почти не пробиваются, их точка зрения. Мы что-то вытаскиваем, смотрим, бэджи, да, просто и выкидываем.
Ну, вот конфликты как раз-таки случились большие на этой почве, кстати говоря, когда наши начали освещать их позицию, оказалось, что нельзя было освещать их позицию, надо ее умалчивать.
Но... Это даже не их позиция была, это была просто такая перспектива.
Ну, да, но когда мы читаем их позицию, мы понимаем, что там вот белое, черное-белое, и мы наверное, начинаем теряться, мы понимаем, что мы там были, нет. Там мы ничего не знаем, да вообще ничего не знаем, на самом-то деле, да? И просто, когда включаются две госмашины, если бы у нас не было независимых СМИ, мы вообще ничего не узнали. Хорошо, что мы вот так можем посмотреть, посчитать, понять, что...
В интернет зайти.
Они едят детей с обеих сторон.
Карту посмотреть хотя бы, где там все это дело находится.
Но в целом мы как бы, да, мы ее в русскоязычном пространстве, там, с Анталяди, СНГ, мы ее выигрываем. Только жителю Москвы средним-то, по барабану и Алматы.
Ну да, там чем дальше от нас, тем вообще да, все менее и менее интересно.
Проблема в том, что да, мы их жители не изменим, потому что они вполне замкнут информационный такой вакуум, да? Это как Казахстан показал. Наша отсюда информация, мы там можем вопить, выяснять, что они там просто интернет выключают, уходи, и все, нет тебе. Мы интернет получаем через Казахстан, они могут просто вырубить обратную связь нам по всем вот каналам, все, вас нету, вы там не существуете. И это, кстати, общемировой тренд. Это во всех государствах, там и в той же Европе, и Ближний Восток, там вообще весь все это. То есть мы пойдем к ситуации, когда, так, нам твои голоса не нравятся? Нет у тебя, все. То есть они нам просто Facebook вырубят, IP-домен Facebook у себя на границе. Все, вы можете смотреть, ну, как, туда-сюда смотреть, но ничего вы там не напишете.
Вот так вот. Вся вот эта ситуация, она мне напоминает кубик Рубика, который невозможно сложить по граням. Как ты его не крути, постоянно чего-то не хватает, и что-то не делай. С кем мы уже только не говорили, постоянно возникает у меня, по крайней мере, такая ситуация, что это все, что происходит на кыргызско-таджикской границе, это очень надолго, и, к сожалению, это такой опасный прецедент, когда что угодно может произойти и что угодно может начаться. Если, так скажем, в это уравнение подставить нас как страну с таким благоразумным руководством, которое все знает, все понимает, абсолютно не делает никаких скидок на какие-то свои личные политические цели, у которых цель одна – решить вот этот вот приграничный конфликт. Что можно было бы сделать? Или же все-таки это ситуация, которая идет и идет, и, к сожалению, мы уже пропустили все то время, когда что-то делать было нужно?
А как неудивительно, или удивительно, сейчас делается все то, что вот надо было делать. Повышение пенсии, зарплат, строительство домов, спецстатус, повышение пограничника, это он служит приемлемых вполне зарплат, там 28-30 тысяч сомов, да? То есть сейчас президент делает все. Просто вопрос в том, что как только у нас появилась позиция, мы столкнулись лбами. Понятно, что сдавать, наверное, ну, не стоит, да, потому что вот тоже дорога... Или мы теряем полтора района, там же вопрос... Или они теряют доступ к своему воруху. Более-менее приемлемый вариант – это затащить сюда всех переговорщиков, причем не просто как бы вот модераторов, чтобы и нам, и Таджикистану были поставлены условия, например, там, да, Китай или Россия, там, Узбекистан, говорит, потому что на кону... Вот наш президент через пару дней летит в Китай договариваться о железной дороге там, на 7-8 миллиардов долларов. Это вообще огромный скачок для всей Центральной Азии. И Узбекистан в первую очередь, они вообще кровно в ней заинтересованы. Ветка до газопровода, без которой мы вообще там энергетически загибаемся. У нас ош отапливать через 2 года нечем. Газа физически в трубе уже не будет с Узбекистана. Ну, она месторождение исчерпывается. Он летит туда договаривать. То есть, чтобы, соответственно, все эти игроки сказали, хорошо, вы получите в виде грантов, кредитов беспроцентных по 2-3 миллиарда, но вопрос должен быть решен через месяц. Как хотите там эту границу? Пока проволоки не будет, там торговля станет почему-то на границе с Китаем, мигранты в России почему-то начнут испытывать сильные сложности, почему обеих государств. Через месяц будет граница, живите свободно. Любая. Пускай она обоих, скорее всего, она не устроит ни тех, ни этих. Всех наших лик тоже. Но она должна быть, потому что есть граница. Вот когда, например, через границу камешек прилетел, вторжение можно, ну, как бы уже, это, ну, как бы есть граница. Пока границы нет, можно ввести войска. Почему Таджикистан никто не осудил? Да потому что они там дивизию вели, подошли до Баткена, на международной арене выглядит так, с полной территорией, там кто-то двигает войска. Плохо, конечно. Но откуда мы знаем, чья это территория? Мы можем взять дивизию, зайти на 10 километров вглубь, нам тоже скажут, плохо. Но не осудят, потому что нету там границы. Люди все никак не поймут, что там есть какая-то граница, но вроде как нет. Там дырка, причем эта дырка может быть не на 100 метров, как многие думают, а 10 километров. Вот докажи, что он не на 10 километров. Там же нет границы. Может быть, да Варуха, причем Варуха может быть вообще там, вот таким языком заходить, да, в Таджикистан. Не дорогой одной, а прям глубоко. То есть, и вот только такими условиями, да, можно будет прогнуть. Просто чтобы... Но внешним государством тоже зачем это надо? Потому что через 3 года режим сменится где-нибудь в Таджикистане. Они скажут, что мы под силой внешних игроков, вот, заставили нас. У всех же перед глазами пример. Первой мировой войны, второй мировой, когда всем доброй рукой там тебе на Германии тут отрезали, там. То есть, ну, такие проблемы, вот они вот так решают. Ну, пока только так можно, чтобы нас внешние игроки принудили к миру, просто сказали, вот, денег на переселение, поэтому на все, все. Водопровод вот делите вот так, на вечным договором, там, вода туда-сюда.
Как-то так очень вздохнули, да, все в конце эфира, и, к сожалению, данное тревожное ожидание новых конфликтов на кыргызско-таджикской границе.
Но пока нам удается сохранять мир, это на самом деле большая заслуга.
Да, слава богу. Плохой мир, как говорится.
Хуже. Ой, лучше, чем плохая война.
Ой, конечно, он лучше, чем даже очень хорошая и самая лучшая в мире война. Большое спасибо. Сегодня мы подводили, надеюсь, итоги того, что уже произошло, к сожалению, на прошлой неделе на кыргызско-таджикской границе. Будем надеяться, что таких случаев будет меньше, конечно же, и что сторонам все-таки удастся договориться когда-нибудь. Мы будем за этим всем с интересом наблюдать.
Спасибо вам большое. Помогал нам разобраться во всем этом политолог и общественный деятель Денис Бердаков. Очень рада вас всегда видеть у нас в студии.
Спасибо. Денис, большое спасибо. До свидания.